Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна. Европейский Союз приветствовал российско-белорусское соглашение о поставках газа. 4 палестинца погибли в ходе израильской операции на западном берегу Иордана. Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступление против человечности. Сводный брат Хусейна Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар должны были быть казнены сегодня, однако иракские власти сообщили, что исполнение приговора откладывается. А вот что заявила представитель адвокатов осужденных Бушра Халил.
После нашего возвращения со встречи с подзащитными мы направили письмо по электронной почте в Пентагон с просьбой не передавать их иракским властям, пока не закончится расследование оскорблений, имевших место во время казни Саддама Хусейна.
Иракские власти продолжают расследование обстоятельств казни бывшего диктатора, ее незаконные видеосъемки и оскорблений, которым подвергался Хусейн в последние минуты перед исполнением приговора. Европейский Союз приветствовал российско-белорусские соглашения о поставках газа. Об этом было заявлено в Брюсселе на совещании по вопросам транспортировки топлива и энергетической безопасности. Часть газа, поставляемого Россией в страны ЕС, следует через белорусскую территорию. С 1 января «Газпром» более чем вдвое повысил цену на газ для Белоруссии. Накануне Минск объявил, что вводят таможенную пошлину на российскую нефть, транспортируемую через белорусскую территорию, говорит премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.
Правительство приняло решение о введении с 1 января текущего года таможенной пошлины на нефть, транспортируемую по нефтепроводам Беларуси. Этот показатель расчетный, он рассчитывается, исходя из формулы формирования цены, европейской мировой цены на нефть. В январе месяц комиссия предложила поставить его на уровень 45 долларов за тонну нефти, которая транспортируется через территорию Республики Беларусь.
Заявил белорусский премьер. Российская компания «Транснефть» охарактеризовала решение Беларуси как незаконное. 4 палестинца погибли и 20 были ранены сегодня в ходе израильской операции в городе Рамаллах на западном берегу Иордана. Как сообщило израильское командование, задержаны 4 боевика, подозреваемых в терроризме. В тот же день 2 палестинца были убиты и несколько ранены в секторе Газа в перестрелках между сторонниками группировок Хамас и Фатх. Убитый активист Хамаса. Днем ранее в столкновениях в Газе погибли 5 человек, в основном бойцы гвардии Махмуда Аббаса, главы палестинской автономии и лидера Фатх.
Радио «Свобода». Новости.
В стране басков на севере Испании полиция обнаружила около 100 килограммов взрывчатки. Она находилась в автомашине в одной из деревень. В Испании правительство прервало так называемый мирный процесс с баскской сепаратистской группировкой ЭТА и теперь намерено провести консультации с оппозицией по вопросам антитеррористической борьбы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Заявление правительства последовало после того, как баскские сепаратисты после 9 месяцев перемирия организовали накануне Нового года теракт на стоянке мадридского аэропорта Барахас. Мирный процесс прекратил свое существование, так и не начавшись. Загадкой остается вопрос, зачем испанские власти согласились на предложение сепаратистов вести переговоры, а затем ничего не сделали в этом направлении. Назначенные еще на лето переговоры так и не состоялись. Баскские партии считают, что срыв переговоров – это трагедия. Председатель баскского автономного правительства Хуан Хосе Ибаречи. Мы не можем согласиться с тем, что мирный процесс остановлен. Наш народ нельзя лишать надежды на мир. У мирного процесса нет и не может быть альтернативы, считают в стране басков. И доказательство тому 40 бесплодных лет борьбы с баскскими сепаратистами лишь полицейскими мерами. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Иран продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заявил высокопоставленный представитель Тегерана Галам Реза Аказаде. По его словам, Иран собирается продолжать ядерные разработки в рамках соглашений с МАГАТЭ и договора о нераспространении ядерного оружия. В декабре парламент Ирана потребовал от правительства пересмотреть отношения с МАГАТЭ в ответ на решение ООН ввести санкции против Тегерана за его отказ остановить некоторые ядерные программы. Посол Германии в Польше пообещал Варшаве поддержку в ее споре с Москвой по вопросу об экспорте польского мяса, сообщает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
Посол Рейнхард Швепе заявил, что Германия, которая с 1 января председательствует в Европейском Союзе, намерена представить план работы над Европейской Конституцией так, чтобы этот документ был принят в 2009 году. Что касается ситуации с польским экспортом в Россию, то, по моему мнению, Варшава слишком долго пыталась решить этот вопрос самостоятельно, в рамках двусторонних переговоров с Москвой, не привлекая к этому ЕС. Польша может рассчитывать на солидарность со стороны Европейского Союза в этом вопросе, заявил Швепе. По его словам, Германия будет уделять особое внимание внешней политике. Мы хотим, чтобы отношения на линии Брюссель-Москва были такими же хорошими, как между Берлином и Москвой, подчеркнул посол. Немецкий дипломат отметил также, что дальнейшее расширение ЕС может наступить только после внутренней реформы структур Объединенной Европы. Хотя, по словам Рейнхарда Швепе, в будущем нельзя исключить приема в Европейский Союз таких стран, как Грузия или Украина. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Европейский Союз вынашивает планы революции в энергетике. Как сообщает агентство Рейтер, на будущей неделе Еврокомиссия обратится с призывом к новой индустриальной революции в энергетическом секторе. Она призовет, в частности, сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, больше использовать энергию из возобновляемых источников и ограничить влияние крупных энергетических компаний. Цель реформы – борьба с изменениями климата, поощрение экономического роста и создание новых рабочих мест, а также снижение зависимости ЕС от импорта энергии. Энергоносителей. Народная артистка России Нонна Мордюкова в канун Нового года была помещена в центральную клиническую больницу. Об этом стало известно только сегодня. По данным врачей, состояние актрисы стабильно тяжелое. Диагноз неизвестен. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете услышать или прочитать на нашем сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Рождество в Муны доме», премия Станиславского и Александра Галко и роман с Андреем Кондаковым. Во второй части передачи слушайте книга 1917, рождественские грезы актеров и домашние радости Петра Фоменко. В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка-фестиваль «Рождество в Муми-доме», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Согласитесь, это немного странно. Рождество в доме вполне языческом, ведь знаменитые на весь мир муми-тролли – это почти домовые, вернее, их ближайшие родственники. Во всяком случае, еще совсем недавно они делили жилище с домовыми и людьми, их место было за печкой, и только с приходом парового отопления им пришлось покинуть свой остывший угол и научиться строить собственные дома. Один из них и описала в мельчайших деталях финская писательница Туве Янсен. А финские плотники, друзья музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, построили в выставочном зале целых три дома, три круглых деревянных жилища с красными, синими и желтыми стенами на сваях. Потому что в половодье муми-дом превращается в остров, из деревянных мостков можно ловить рыбу. Рыба тоже присутствует, прямо под ногами лежат детские рисунки со всякими морскими жителями, под прозрачным льдом. На тропинке спит муми-папа, занесенный снегом, из живота у него растет рождественская елка. Есть и такая история у Туве Янсен. А все остальные обитатели, наевшись, как положено, сосновых иголок, спят дома. И туда можно зайти и посмотреть на гербарий Химоля, на сумку муми-мамы, на шляпу волшебника и множество других вещей, связанных с этой удивительной жизнью. Многочисленные двери низенькие, рассчитаны на ребенка, но и взрослый войдет туда без труда, слегка наклонив голову, в точности, как в книге Туве Янсен. А пройдя в следующий зал, попадаешь на спектакль «Зову вас в приключения. Муми-тролль». Если, конечно, пройдешь мимо страшной морры, на которую нужно прикрикнуть, проходя на спектакль.
Подумайте только, как это ужасно! Никого не любить, ни о ком не заботиться, не отмечать ни рождения, не испытывать угрызений совести. Какой ужас!
Ведь только дома он мог почувствовать себя таким независимым. мужественным, отважным, счастливым, красивым.
Каким и должен быть настоящий папа возле трой.
Аплодисменты, аплодисменты.
Аплодисменты не означают конец. Историй здесь несколько, и взрослые и дети их не то что смотрят, впитывают, кажется, кожей, потому что стены, затянутые синей материей, покрыты диковинными морскими тварями. Под ногами все те же нарисованные рыбы и ракушки, а сидеть приходится на грубо сколоченном деревянном помосте со скамьями. Это плот, сзади торчит мачта с парусом в форме сердца. Во время истории про плавание на лодке по залу скользят на нитках, протянутых вдоль синих стен, маленькие белые лодочки вечных странников-хатифнатов. На сцене волнуется шелковая буря, из которой прямо на зрителей вылетает огромный мяч «Золотистая луна». А когда начинается другая история, лето сменяется осенью, и на зрителей падают желтые листья. Это история про шляпу волшебника.
Это очень правдивая история. Мне ее рассказал черный дрозд. Ну, значит так. На самом краю света стоит высокая-превысокая гора, черная, как сажа, и гладкая, как шелк. Склоны отвесно падают в бездну, а на самой вершине стоит дом волшебника, без окон и без дверей.
Без дверей?
Да, без дверей, потому что волшебник всегда возвращается домой по воздуху. Он летает по свету и собирает в свой плащ рубины.
А на что они?
Да ни на что. Просто так собирает и все, как некоторые собирают марки. Дом волшебника полон рубинов, и глаза волшебника красны и светятся в темноте.
Я уже готов испугаться.
Представление маленького театрика фонтанного дома – это вариант старого домашнего театра, говорит куратор проекта Лариса Артемова.
Музей у нас Анны Ахматовой. В этой среде такие представления были традиционны. Поэтому мы завели вот именно такой театр. Здесь играют профессиональные артисты, но играют вместе с детьми. Вот в этом году на детях большая нагрузка. Мальчик играет Мумитроля, девочка играет Фрекен Снорк. И кроме того, они еще играют за всяких других персонажей, которые есть у Тове Янсен.
Да, я видела маленькие куколки, они их берут. И... То есть тут же спектакль в каком-то смысле превращается в кукольные местами.
Да, ну поскольку это спектакль на выставке, то он сам как бы продолжение этой выставки. Наша задача не просто сыграть историю, а создать вот такие творческие картинки. Отсюда и среда, представляющая собой и снизу, и сверху, и сбоку море, и дети как бы на плоту плывут по этому морю вместе с тем самым маленьким театриком, который тоже как бы плывет в море. И луна, которая плавает в море. А еще у нас есть зимняя стужа, зимняя вьюга.
Традиция рождественских таких спектаклей у вас уже давно возрождается.
Да, много лет здесь были рождественские спектакли, которые играли студенты сначала, а потом артисты, кукольники. Это был прелестный театр Марины Азизяны.
И вот теперь маленький театрик. Но как же это соединилось, я все не пойму. Языческие мумитролли и Рождество.
Спектакль заканчивается рождественской историей, которую мало знают. Мумитролли, на самом деле, всю зиму спят, засыпая в ноябре, просыпаясь в апреле. Но у Тове Янсен есть один рассказ про елку и про Рождество, когда мумитролли зимой разбудили. А что такое Рождество, они не знают. А тут готовится рождественский праздник и украшается елкой. Вот они решают, в какое же платье им нарядить елку. Они придумывают, что раз платье надо нарядить самыми красивыми вещами, как им сообщают, они собирают все самое драгоценное всех своих маленьких лесных жителей. То в Слуеви, в Слуи, Мюмлу, и Снус Мумрика, и Снифа, и все они оказываются жителями этой елки. И, конечно, там зажигаются огоньки, а поскольку Рождество тоже ужинает, то все припасы муми-мамы, которые, как известно, везде ходят со своей большой большой сумкой. Вот из сумки перекочевывают на елку. И пряники, и баранки. Оказывается, что они угадывают.
И получается, что Рождество как бы принимает в себя, вот эта рождественская ель принимает в себя всех, и ведающих, и неведающих, и лесных духов каких-то.
Именно поэтому, наверное, и написан ею вот этот рассказ про Рождество, которое не знают муми-тролли. И когда узнают, то это оказывается чудом. Такой подарок для муми-троллей.
Вокруг спектакля существует волшебный реквизит. Вот дерево, на котором когда-то заснули муми-тролль и Фрёкен Снорк. Вот бумага и цветные карандаши и фломастеры. Рисуй, что хочешь. А вот лужицы, где можно пускать маленькие кораблики. Потому что это не просто выставка и не просто спектакль, а фестиваль творчества, где каждый пришедший участник действа. И кораблики, между прочим, непростые. Надо написать на бумажке желание, положить в кораблик и пустить в плавание. Такое желание обязательно сбудется. Вообще-то театральное волшебство было заведено в музее Ахматовой именно Мариной Азизян, о которой вспоминала Лариса Артемова. И зал тогда был выкрашен в синее, только на том синем мерцали не морские коньки и крабы, а стихи Бродского. И маленькое море тоже было, с восковым замком посередине, к нему стремились крохотные лодочки с горящими свечками, которые тоже пускали дети. Кукольного театра Марины Азизян здесь больше нет, и это жаль. Но свечки не погасли, и это прекрасно. В этом, наверное, суть праздника Рождества, дня рождения того, кто пришел ко всем, и к эллинам, и к иудеям, и к бедным, и к богатым, и даже к муми-троллям, которые хоть и не слыхали о нем, но догадались, как правильно нарядить елку.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Один из лучших джазовых пианистов России Андрей Кондаков выпустил на студии Outline Records новый альбом. Он называется «Романс», а рассказывает о нем Андрей Гаврилов.
По данным агентства Intermedia, в России ежегодно выходит примерно 7-8 тысяч новых названий компакт-дисков. Правда, включая, конечно, и западную музыку. 7-8 тысяч, даже не будем пытаться это разделить на 365, это, в общем, гигантское количество каждый день выходящих лазерных дисков с чем-то на них записанным. Тем удивительное, то мизерное количество джазовых компакт-дисков с записями отечественных музыкантов, которые появляются на наших прилавках. Их настолько мало, что выход каждого – это уже в чем-то небольшая победа, уже в чем-то небольшое событие. Если этот диск к тому же еще и удачный музыкально, то это вообще событие радостное, и нужно о нем говорить и кричать на всех углах. Одним из таких событий явился выпуск компакт-диска питерского пианиста Андрея Кондакова под названием «Романс». Андрей Кондаков, очевидно, сейчас один из самых известных на Западе музыкантов из тех, кто продолжает жить в России. Еще в 1994 году он основал международный проект под названием «Интерджаз» с участием Игоря Бутмана, Райнера Вецеля из Германии и Оливье Кер-Орио из Франции. И с этим проектом они объехали Европу и выпустили компакт-диск, который, к сожалению, до нас не дошел, но в Европе пользовался определенным успехом. После этого примерно этот же состав записал еще альбом «Live in Norway», то бишь концерт в Норвегии. Правда, был привлечен еще Владимир Волков на контрабасе и Шелклопер на валторне. Этот диск был признан лучшим диском года Московской ассоциацией джазовых критиков. Последние годы Андрей Кондаков – арт-директор Санкт-Петербургского джазового клуба GFC. У него несколько проектов, которые он прокатывает по всему миру. Он очень успешно сочетает административную деятельность со своим творчеством. Очевидно, потому что питерский клуб GFC, в общем, это не московские клубы. И такой нагрузки, которая ложится на московские клубы для постоянного обновления репертуара, в Питере, в общем, нет. Дисков у Кондакова вышло немало. Часть из них вышла в Америке, часть из них вышла в России. До сих пор у него не было ни одного диска с сольной программой. Играет сольно Андрей довольно редко. За последнее время, наверное, можно вспомнить только 4-5 фестивалей, 4-5 гастрольных поездок, где он выступал с сольными программами. Однако, что в Питере со своими студентами, что дома, по его собственному признанию, сольно он играет довольно часто. И вот сейчас, наконец-то, на лейбле Outtime, который иногда почему-то называют в прессе Outline, он выпустил свой сольный альбом, где только в 2-3 интерлюдиях ему помогают приглашенные музыканты. Интересная история этого лейбла. В общем, это, конечно, собственный проект Кондакова для выпуска его собственной музыки и выпуска музыки тех проектов, в которых он принимает участие. И очень хорошо, что питерская фирма Manchester Files, это второе название главной фирмы Питера «Бомба», Records. Очень хорошо, что она как бы взяла под свое крыло этот проект, потому что только она могла бы обеспечить необходимую дистрибуцию. И действительно, пластинка, диск «Романс», диск Андрея Кондакова попал в московские магазины, что для немосковских релизов бывает, в общем, далеко не всегда и, в общем, достаточно большая редкость. Очень многие, скажем точнее, диски, выпущенные не в Москве, до московских магазинов не доходят. Диск Кондакова в Москве купить можно, что мы всем усиленно и советуем. Мы предлагаем ваше вниманию пьесу «Романс», которая дала название всему альбому.
Андрей Гаврилов представил нам новый альбом Андрея Кондакова «Романс». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Недавно фонд Станиславского вручал в Москве премию лауреатам 2006 года. Среди отмеченных высокой наградой народный артист России, профессор театрального факультета Саратовской государственной консерватории имени Собинова Александр Галко. Его представит нам Ольга Бакуткина.
Для зрителя, заставшего лучшие годы Саратовского драматического театра, Александр Галко навсегда останется булгаковским Воландом, и те, кто видел его в этой роли, не принимают других исполнителей иных трактовок образа. Актеру Галко везло на роли: Чацкий, Пушкин, Герострат, Гитлер, а еще герои спектаклей булгаковского периода Саратовского драмтеатра, когда постсоветский зритель заново открывал для себя «Багровый остров», «14 красных избушек» и, конечно, «Мастера и Маргариту». Александр Галко и сегодня играет в спектаклях, снимается в кино, но не меньше, чем собственные удачи, его радуют успехи учеников. Их фотографии занимают все стены театрального класса, а в факультетских коридорах ждут начала занятий совсем юные девочки и мальчики. Новый курс народного артиста России Александра Галко.
Премия Станиславского — это, наверное, самая большая награда. Актерская, педагогическая, режиссерская, потому что она дается коллегами из театров. И когда они называют твою фамилию, ну, мало сказать, приятно. Это просто оценка качества твоих учеников. Наверное, для любого театрального педагога это самое дорогое, потому что я волнуюсь и переживаю, и радуюсь гораздо больше, когда я сижу в зале как педагог, чем когда я сам выхожу на сцену.
То есть вы как актер не ревнуете к своей
славе? Нет, напротив. Возбуждение от аплодисментов моим ученикам гораздо больше.
Скажите, сколько лет вы преподаете?
Вот как я здесь, в Саратове, 30 лет работаю в театре, так практически где-то года через два я и начал преподавать. Попал я случайно, не хотел. Это профессия, которая, может быть, самая трудная из всех театральных профессий. Она затягивает, потому что ты реализуешься и как артист, и как человек, который, набирая с улицы, положим, 25 или 30 человек детей, абсолютно необразованных, абсолютно не знающих, что такое театр. И когда через 4 года возникают актеры, которые работают и работают иногда очень и очень здорово, вот эта метаморфоза, конечно, больше всего затягивает. Театральная педагогика, она еще предполагает некий принцип отцовства, кровного родства почти, потому что как бы театральная кровь, которую ты переливаешь, вот она остается, группа твоя остается все равно в них. Без любви, без семьи, без близости какой-то человеческой никакой театральной педагогики не будет. Мы занимаемся вещами очень тонкими, внутренними, мы занимаемся душой, мы занимаемся сердцем, мы занимаемся какими-то нервными извивами, изысками, поэтому надо очень хорошо знать человека. И Зачастую я их знаю гораздо больше, чем знают их родители.
Вы как театральный отец строгий?
Мягко жесткий, так скажем. Я люблю очень свободную атмосферу. Без свободы на уроки ничего не произойдет, потому что они должны хорошо себя чувствовать. Им должно быть интересно, им должно быть легко, им должно быть абсолютно свободно. Но все, что касается посещений, все, что касается как бы дисциплины, то я как раз очень жесткий человек, и я славлюсь тем, что я много людей отчисляю. Можно помочь стать артистом, но сделать его артистом только при его помощи возможно.
Говорят, что новое поколение молодежи более раскованное и менее образованное. Так ли
это? Да, это так, трижды так. Они почти ничего не читают. Они почти не знают классики. А если знают, то только название. Они абсолютно бескультурны, к сожалению. Я год занимаюсь тем, что я не жалею времени, и его очень много трачу на то, чтобы каким-то образом человечески их образовать, сделать тоньше, сделать умнее, сделать более чуткими к музыке, к стиху, к прекрасному, к театру, к живописи. Уже через 4 года они становятся людьми, с которыми можно разговаривать, с которыми интересно разговаривать. Они начинают думать, они начинают анализировать, чего лишает их сейчас школа. Потому что тестовая система, она убийственна, мне кажется. Ответить «Пушкин или Лермонтов», написал Евгений Онегин. Я думаю, что можно угадать, даже не знаю.
А что нужно, чтобы стать хорошим театральным педагогом?
Это отдельный дар, Ники. Можно быть очень хорошим артистом и быть плохим педагогом. И наоборот. Можно быть, не самым блистательным артистом и все-таки стать хорошим театральным педагогом. Это вещи почти шаманские, они почти необъяснимые. Но мне думается, что должно быть главное. Надо любить учеников. Но просто любить мало. Любить можно прийти и любить. Любоваться ими, сидеть, восхищаться. К сожалению, моих учеников и к моему счастью, мне мои ученики всегда не нравятся. Мне всегда есть, что им еще сказать. Что они не доиграли, что они не доделали. Поэтому вот это чувство... Если оно заменяется восторгом своими учениками, мне кажется, это гибель. Очень важно воспитать в ученике хороший вкус, привить вкус хорошему театру. Я имею в виду к хорошему способу актерского существования. Потому что можно же сделать эмоционального актера, и все, но это будет такая клюква и такой патологии, что смотреть невозможно будет, чтобы человек был раним, отзывчив, чтобы он был утонченно мыслящим или хотя бы тонко мыслящим. Поэтому я не знаю, какие качества нужны, но знаю одно, что необходима любовь. Без этого ничего не будет. Ты воспитаешь каких-то жестких, хороших роботов, которые, может быть, даже будут профессиональными, но они никогда не раскроются, они не будут заражать людей, сидящих в зале. Я благодарен своим ученикам, потому что премия Станиславского — это, конечно, их премия. Они умеют учиться. Есть талант учиться. Надо обнаружить у человека талант учиться. А второе, ты сам у них учишься очень многому. Каждый курс тебя чему-то учит. И ты сам как бы постепенно с ними в этом смысле образовываешься. Поэтому это взаимопроникновение, это взаимоучеба, это взаимопознание.
Наверное, единственный недостаток педагога Александра Галко – его ученики выпускаются в жизнь идеалистами. 4 года они готовятся к работе в театре, где высокие требования к подбору репертуара и актерской игре, где нет места закулисным интригам, зависти, протекционизму, а публика встречает спектакли овациями. 50 аншлагов собрал выпускной спектакль последнего курса профессора Галко. Как после этого зарабатывать на рекламе или играть в бесконечных сериалах? Но педагог Александр Галко считает, что прививка хорошего вкуса, полученная в юности, поможет сохранить личность и актерскую индивидуальность, как бы ни сложилась в дальнейшем жизнь.
Ольга Бакуткина разговаривала с народным артистом, лауреатом премии Станиславского Александром Галко. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократам, приступил к работе. Представители обеих партий, демократической и республиканской, выразили готовность к взаимному сотрудничеству. Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступления против человечности. Сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар, должны были быть казнены сегодня, однако иракские власти сообщили, что исполнение приговора откладывается. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли 13 человек, более 20 получили ранения. Бомбы взорвались в одном из суннитских районов иракской столицы. Европейский Союз приветствовал российско-белорусское соглашение о поставках газа. Об этом было заявлено в Брюсселе на совещании по вопросам транспортировки топлива и энергетической безопасности. Народная артистка России Нонна Мордюкова в канун Нового года была помещена в Центральную клиническую больницу. Известно об этом стало только сегодня. По данным врачей, состояние актрисы стабильно тяжелое. Диагноз неизвестен. По меньшей мере 4 палестинца были убиты и несколько ранены сегодня в секторе Газа в перестрелках между сторонниками группировок «Хамас» и «Фатх». Иран продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заявил высокопоставленный представитель Тегерана Галам Реза Аказаде. По его словам, Иран собирается продолжать ядерные разработки в рамках соглашений с МАГАТЭ и договора о нераспространении ядерного оружия. Европейский Союз вынашивает план революции в энергетике. Как сообщает агентство Рейтер, на будущей неделе Еврокомиссия планирует призвать к новой индустриальной революции в энергетической сфере.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте: книга 1917, рождественские грезы актеров и домашние радости Петра Фоменко. На рецензию к нам обычно попадают не маленькие, но это издание – настоящий полиграфический монумент году двух революций. Итак, 1917, «Интеррос», 2007. Спору нет, такую красивую книгу можно дарить. А вот поможет ли она понять, что произошло в 17 году? Этот актуальный в год 90-летия революции вопрос я адресую Илье Смирнову.
По-моему, нет. Чтобы объяснить почему, придется затронуть важные проблемы исторического образования. Итак, что за книга перед нами? Как сказано в издательской аннотации, это политические и экономические новости, официальная хроника и происшествия, комментарии и прогнозы, слухи и опровержения, культура и спорт, агитация и реклама. Перед нами 1917 год именно в том виде, в каком он прошел перед современниками. Конец цитаты. То есть документальные фрагменты день за днем, как правило, в мелкую нарезку, иллюстрированные изобразительным искусством того времени, портретами деятелей, карикатурами на них, театральными афишами, даже детскими рисунками. Некоторые сюжеты забавно перекликаются с современностью, например, украинизация церкви или массовое отравление, цитирую, одеколоном, зубным эликсиром и прочими спиртовыми водами. По мнению создателей книги, абсолютная, без осовременивания с помощью анализов, выводов, комментариев, аутентичность информации в сочетании с именно что современным осмыслением материала и современными же технологиями позволили создать удивительное по своей цельности документально-художественное пространство, произведение по сути нового жанра, у которого еще нет названия, но есть первый образец. Конец цитаты. И боюсь, что образец все-таки не первый. Именно таким способом давно преподают историю в некоторых странах. Сошлюсь на своего институтского товарища, Леонид Александрович Кацва. Он не раз выступал на «Свободе» в роли эксперта. Вот его впечатление об уроках в английской школе. Сегодня изучается по документам, скажем, Холокост. Завтра египетские фараоны. Послезавтра Елизавета I и так далее. Связанные истории ни Англии, ни Европы, ни мира англичане своим ученикам не дают. Это происходит давно, уже последние лет 8. Само английское общество и профессиональное сообщество учителей истории, а я был на национальной конференции учителей истории британской по этому поводу, очень серьезно обеспокоены. Конец цитаты из Кацвы. Ну а сторонники такого подхода убеждены, что он, во-первых, объективен. Никаких анализов, выводов, комментариев, сплошь документы. Во-вторых, стимулирует самостоятельное мышление. Здесь, конечно, лукавство, потому что ученик не сам документы собирал, ему их выдали в готовом наборе. И нужно сильно не уважать историю, чтобы предполагать в человеке, не имеющем связанного представления о науке, способность к самостоятельной исследовательской работе. Ну ладно, нашелся вундеркинд, который, минуя арифметику, идет к доске доказывать теоремы. Но проблема-то сложнее. Историки Древней Руси страдают от недостатка источников. Что мы знаем про Рюрика с братьями? Мы даже не уверены, эти братья люди или ошибка переводчика. Любая новая информация здесь сразу тянет на госпремию. Но в новой и новейшей истории источники как раз в избытке. Главной трудностью становится не поиск информации, а ее систематизация и классификация. Достоверное и сомнительное, важное и второстепенное, случайное и необходимое. Здесь я сразу отмечу неоспоримые достоинства книги 1917. Газеты для вырезания заметок выбраны разного направления. Наряду с разоблачениями немецких шпионов Ленина и Ганецкого приведена стихотворная пародия на речь доброго дедушки Родзянко, как демократическое временное правительство продолжало гнать русских мужиков на убой в оплату тех займов, которые брал у западных банков Николай на борьбу с революцией. Знамя красное алеет, блещут жадные штыки. Счастлив тот, кто уцелеет без руки или без ноги. Мы его за славу бранную чтить и радовать должны. И протезу деревянную он получит от казны. Далее видное место занимает театр. Таким спектаклям, как «Маскарад» в Александринке, «Соломея» в Камерном, уделено большее внимание, чем второму съезду советов. Не знаю, правильно ли это, но театроведу должно быть приятно. Исключительное художественное полиграфическое качество. Яркостью иллюстраций очередной раз маскируются проблемы с содержанием. Содержание. Страница от 5 ноября. Заголовок бросается в глаза. Распад советского правительства. Известный конфликт, быстро преодоленный. Названы фамилии оппозиционеров, которых, извините, нет в списке членов правительства. 27 октября. Смотрим документ о его избрании. Состав урезан до 4 человек. Неужто такой длинный был список, что в огромной книге не хватило места? Такая же экономия на временном правительстве, которое, между прочим, меняло свой состав принципиальным образом. На важнейших документах эпохи, которые тоже подвергнуты обрезанию, и смысл их теряется в общем мельтешении, как выступление специалистов в ток-шоу. Зато те же ноябрьские страницы, раз мы уж начали их рассматривать, радуют глаз жирными заголовками «Его Величество Хам Первый», рядом соответствующая карикатура, справа «Большевики у власти», чуть ниже «Разгром уборных». Формально это уравновешивается на следующей странице несколькими информашками из известий, мелким шрифтом, но документально-художественное пространство организовано определенным образом. Не худшим из возможных. Слава богу, не черносотенным. Скорее, либерально-буржуазным. Ну, примерно так я его понял. Февральская революция, событие хоть и прискорбное, как всякое потрясение, но закономерное и опиралось на широкую общественную поддержку. А вот Октябрьская – какое-то извращение демократического процесса. Имеют право так считать. И под такую точку зрения подбирать материал. Но Помнится, про 17-й год была когда-то написана хорошая книга, тоже содержавшая много документов. Не зря ее Сталин изымал из обращения. 10 дней, которые потрясли мир. Автор Джон Рид не стеснялся формулировать собственное мнение о происходящем, с которым вы вправе не соглашаться, спорить, но открыто и честно, не прикрываясь драпировками управляемой документальности. Впрочем, 17-й год слишком острая тема, слишком уж затрагивает социально-экономические интересы, не тогдашние, а сегодняшние, чтобы обладатели власти и денег позволили всерьез ее обсуждать в широкой аудитории.
Илья Смирнов рецензировал книгу «1917-й». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Придя в театр Петра Наумовича Фоменко на спектакль «Дом, где разбиваются сердца» в режиссуре Евгения Каменьковича, я обнаружила на лотке в фойе двойной компакт-диск. Его сопровождает изумительно оформленный со всеми текстами песен и фотографиями буклет, по сути, целая книжечка. А на дисках записаны не только песни, которые исполняют артисты театра, но целые фрагменты спектаклей, те из них, что положены на музыку. Здесь композиции из «Абсолютно счастливой деревни» и «Войны и мира», «Волков и овец» и «Двенадцатой ночи», «Семейного счастья» и «Безумный из Шайо», да всех практически спектаклей, которые идут в театре Фоменко. Альбом называется «Домашние радости». Автором идеи называют режиссера Ивана Поповски, а я разговариваю о нем с директором театра и продюсером записи Андреем Воробьевым.
Дело в том, что на самом деле все это проистекает из Петра Наумовича Фоменко, поскольку он, как у Жванецкого, может быть, в консерватории что-нибудь подправить, да, так и у Фоменко, у него все началось со скрипки. Он учился музыке, и вот эта музыка – это, ну, как бы очень важная составляющая его души и его творчества. И все его спектакли, они, конечно, очень музыкальны, в них огромное количество песен, в них блестящая классическая музыка, которую он очень хорошо знает. И как-то у нас давно зародилась такая идея, что вот все вот эти песни и музыку, все это можно собрать из всех спектаклей и записать на какой-то вот, может быть, на кассету или на компакт-диск, как сейчас вот новые технологии уже появились, так мы попробовали это в цифре выразить. Больше, на самом деле, про это может рассказать Ванька Поповский, поскольку он как бы автор идей, и то он действительно потратил очень много времени и своего труда на вот этот диск, и в том числе и в оформлении, потому что мы хотели, чтобы он был такой очень домашний, очень такой теплый, поэтому его и назвали так «Домашние радости», хотя это фоменковское выражение, он чаще его использует в отрицательном контексте, когда в спектакле что-то не очень получается, он это характеризует детским визгом на лужайке или домашними радостями, то есть то, что может быть доставляет нам самим удовольствие, но не будет интересно окружающим. Вот, ну, это действительно наши домашние радости, это вот те бабушкины булочки, которые всегда создают уют и тепло в доме.
Где, как вы это записывали? Вы же не записывали, наверное, выносными микрофонами во время спектакля? Как-то специально это делали?
Нет, конечно. Мы создали на базе нашего театра такую временную студию. Приезжали люди с аппаратурой на 2-3 часа, на полчаса выстраивали эту аппаратуру в одном из залов, вырывали людей из репетиций, из съемок в кино, из дома, от детей отрывали. Вот, собирали это все и записывали.
Андрей, теперь я понимаю, что это можно купить в театре. Продается ли где-то еще?
Нет, к сожалению, больше нигде не продается. То есть, ну, я, наверное, все-таки плохой продюсер, потому что мы не ставили целью извлечь какую-то финансовую прибыль. Если вы замечаете, альбом, который состоит из двух компакт-дисков с очень хорошим таким буклетиком и очень качественным исполнением, как полиграфическим, так и цифровым, стоит 500 рублей, это совсем практически бесплатно. И делалось это скорее для такого внутреннего потребления, для себя и людей, которые... Даже если и косвенно, все равно являются членами нашей семьи. Это зрители, которые приходят к нам в театр не первый раз, которые посмотрели большую часть наших спектаклей. И именно для них, как мне казалось, это будет интересно. Потому что человек, который просто заходит в какой-нибудь там музыкальный магазин, магазин, где продаются вот подобные диски, видит мастерская Петра Фоменко, не посмотрев ни одного спектакля в нашем театре, мне кажется, не способен будет оценить ну, то, что вот мы способны оценить в этом диске.
Я с Андреем не согласна. Многие люди видели спектакли театра по телевизору, даже по интернету. Да если и не видели, все равно сумеют, послушав альбом, составить представление об атмосфере спектаклей и об изысканной их музыкальности. К тому же каждый альбом заканчивается песней не из спектакля, но в исполнении самого Петра Наумовича Фоменко.
Вы представьте польское местечко, примерно 40 лет назад. Там вон поросшее крылечко, заборы из одних заплат. Здесь, в этом городе убогом, где голод с нищетой дружит, в домишке рядом с синагогой работал, мучился и жил. Кто? Рафалка. Больной Рафалка, хромой Рафалка, бедняк портной. Рафалка, больной Рафалка, всегда растерзанный, голодный и худой. Он верил, что счастье будет. Он верил, он жил мечтой. Кто? Рафалк, больной Рафалк, хромой Рафалк, бедняк портной.
В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Мы уже встретили Новый год, впереди Рождество, и Павел Подкладов разговаривал с актерами об их сбывшихся и неосуществленных мечтах.
Новогодняя рождественская неделя, как известно, самое подходящее время для того, чтобы определить примерный перечень самых заветных мечтаний, которые должны быть непременно реализованы в наступившем году. Для реализации означенных мечтаний их содержание необходимо толково изложить на бумаге, свернуть ее в трубочку и положить под елочку или в ночь перед Рождеством рядом с праздничной свечкой. Как известно, актеры – люди чрезвычайно ненасытные до ролей. Казалось бы, народный артист СССР Василий Лановой сыграл и в театре, и в кино столько, что хватило бы на несколько актерских судеб. Но и его до сих пор точит одна неосуществленная мечта. Оказывается, он всю жизнь грезил о роли Андрея Болконского в «Войне и мире». Но режиссер фильма Сергей Бондарчук, как известно, отдал ее другому знаменитому артисту. О перипетиях этой захватывающей истории мне рассказал сам Василий Семенович в своей гримерке в театре имени Евгения Вахтангова.
Недавно показали «Войну и мир», и я, глядя на блистательного актера Вячеслава Тихонова, и на вас, думал, что все-таки, может быть, князь Андрей, скорее, это вы.
Ха-ха-ха. Я тогда поделюсь с вами одной уникальной историей, которая закончилась именно здесь, вот на этом месте, вот за этим столом. С Сергеем Федоровичем Бондарчуком мы снимались в 55-м году в Киеве на студии Довженко. В соседних павильонах мы снимались, выходили покурить, перерыв, поболтать. И тогда мы как-то с ним подружились. Потом, когда началась «Война и мир», он мне позвонил, я приехал, он мне говорит: сыграй Анатолия Куравина. Я понимал, что это роль моя, ну, по амплуа, это роль моя и по материалу. А замечательно отбирали Анатолия Куравина, знаете как? Это интересно. Мне потом рассказали, я не знал. Первое, что делали со всеми претендентами, заставляли надеть белые лосины в обтяжку. Сидели там Бондарчук, и женщина одна сидела, княжна, как потом мне сказали, я фамилию не помню. Вот они сидели там втроем, вот приводили этого несчастного претендента. И Сергей Федорович смотрел на лосины, на ноги, потом на нее. И если она морщилась, это значит, кривые ноги у претендента были, и ему говорили, что извините, вот там у вас не тот глаз. Приводят меня в кабинет, а Сергей говорит: одень, Вася, одень. Ничего мне не сказал на правах старого друга. Я вошел, встал. Уверенный очень был. И так думаю, сидит Сергей Федорович, улыбается. Потом смотрит на эту княжну. И вдруг я вижу, она начинает вот так, улыбка у нее по лицу всему пошла. И Сергей Федорович сказал: стоп, все понятно, Вася, все, берем, завтра. Потом он мне сказал, и она говорит: боже, не может быть, это почти как до революции ходили у нас. Прошла проба, а мы с ним во время пробы, я говорю: Сергей Федорович, Анатолий, я понимаю, я подхожу. Ну, дай мне попробоваться на князя Андрея, я хочу, я всю жизнь, вот, я его слышу, его взвизги эти, о которых Толстой пишет, высоким голосом закричал, и он еще жив, про Анатолия Курагина, перед Бородино, когда он вспомнил Наташу. Я слышу это редко бывает, когда слышишь роль заранее. Он говорит: хорошо, обещаю тебе, ты сегодня уже пробуйся на Анатолия, а в следующий раз подберем время, попробуешься на князя Андрея, обещаю тебе. Ушли. Через 3 дня звонит мне домой, говорит: Василий, никаких князей Андреев, гениальная проба на Анатолия Курагина. Я говорю: Сергей Иванович, никаких Анатолий Курагиных, до свидания. Бум, трубку положил, на этом было все закончено. И кончилось тем, что через год вот в этом здании я выхожу играть на сцену спектакль Бабеля и Маяковского, «Конармия» он назывался. И я вначале читаю Маяковского: «Время – вещь необычайно длинная, были времена, прошли былинные, не были ни эпосов, ни эпопей». И вдруг чувствую, что кто-то меня за штаны дергает, а я в луче, в темноте, не вижу, кто в первом ряду. Я так рукой шлепнул по руке это и продолжаю читать Маяковского, дочитал, и думаю, мерзавец какой, это же надо, зритель пошел, дергает актера за штану, пользуясь тем, что я рядом стою. В антракте заходит Сергей Федорович Бондарчук. А спектакль показывали на Ленинскую премию. Он был выставлен, а он был в комиссии в Ленинской премии. Приходит Сергей Федорович Бондарчук и говорит: это я дергал. Я говорю: Сергей Федорович, я вас умоляю, ну что это такое? Говорю: вы что, вы актер, что вы делаете? Он хохочет и говорит: Вась, прости меня, надо сниматься в Анатолии Курагине. А уже год прошел, уже сняли несколько эпизодов. И я говорю: хорошо, при одном условии. Так, он говорит: каком? И я говорю: вернешь в сценарий из романа сцену, когда Анатолию Курагину отрезают ногу в лазарете Бородино. А не было ее в сценарии. Не вернешь эпизод, не буду сниматься. Ладно, говорит, верну. И этот эпизод стал одним из лучших в роли Анатолия Курагина. Я и потом Сергей Федорович, я говорю: ну как же ты мог это выбрать? Это же квинтэссенция этой роли, ее точка, завершение. Вот так вот это все было, вот за этим словом.
Всеми любимая чудесная актриса Ольга Остроумова даже не мечтала, что после фильма «А зори здесь тихие» проснется знаменитой. К сотням миллионов ее почитателей в СССР прибавились миллиарды потрясенных зрителей в Китайской Народной Республике. Вот как об этом рассказывает сама Ольга Михайловна.
Тогда писали и даже сейчас пишут о том, что вы в то время после «Зорь» стали культовой актрисой. Вот это что значит и как это, в чем это проявлялось?
Нет, я не стала культовой актрисой. Я от этого руками-ногами отбрехивалась, как могла. Потому что я какой-то частный человек, я не очень общественный. Нет, я не хотела в этом участвовать. Вообще я люблю говорить лично от своего имени. Я не хотела становиться никакой фигурой. Я хотела быть просто женщиной, просто актрисой, любить, растить детей и играть разные роли.
Правильно ли у меня сведения? Однажды вы приехали в Китай, и вас встречали дети, китайцы, и у них на рубашечках были значки, и на значках был не Мао Цзэдун, а кто?
Это очень смешно. Значки были типа наших октябрятских, звездочки, а внутри не Ленин, а Женька Хмелько. Это было очень... Нет, Китай — это особая статья вообще в моей жизни. Там я была, как будто я там жила все время, и каждый был мне знаком. Я входила там в какой-нибудь отель, и служащий с порога швейцар говорил: «Женя, здравствуйте, добрый там день, входите». Не было даже порога узнавания, знаете, как бы, ну откуда я там могла появиться или что-то. Нет, там я была культовая фигура, как мне сказали, просто как седая девушка, как у них такая вот из эпоса, из
древнего какого-то, да?
Да, да, да. Вот просто невероятно. Я удивилась, когда меня пригласили, я говорю: а почему? Я-то у них культовая фигура, я, которая Женя, совсем неправильно там себя вела в начале, в юности, там, ППЖ, как называли, и все прочее. Почему не Мартынов, Андрюша, который играл такого замечательного, положительного человека? И вдруг мне сказали: а потому что он живет с хозяйкой. А то, что Женя была там чьей-то любовницей, и все это не в счет.
Самому экзотическому артисту России, рожденному в Тюмени темнокожему замбийцу Григорию Сиятвинди, пока не удалось развить в своем творчестве военно-патриотическую тематику и реализовать свою давнишнюю мечту сыграть русского былинного богатыря. Режиссеры, к сожалению, видят его совсем в других ролях, таких как Макбет, Отелло и разные прочие иностранные граждане. Хотя, проанализировав творческую биографию актера, я понял, что ему вполне по плечу и русский фольклор.
Григорий, начало вашей жизни было довольно своеобразным, можно сказать, уникальным.
Сначала, наверное, надо сказать, что для меня оно никаким уникальным не является, так как оно для меня единственное. Я не пробовал жить по-другому, поэтому не знаю, насколько это уникально. Вообще для России, наверное, это, по крайней мере, можно сказать, что необычно, это точно. Ну вот я вот такой вот. Кто меня, например, не знает, им трудно представить, как я выгляжу, но я скажу, что я, скажем так, мягко, очень загорелый молодой человек, да. При этой загорелости своей я умудрился родиться в Западной Сибири, то есть в сердце, можно сказать, Сибири, в городе Тюмени, в столице нефтяного газового края. Вот в этом, собственно говоря, наверное, вся уникальность-то и есть. В остальном моя жизнь протекала, как у нормального россиянина.
Нет, извините, в 2 года
ну,
вы
немножко
уехали,
я съездил, да, в туристическую поездку на 3 года.
А куда, расскажите?
На вторую родину, да. Непосредственно вот там, где загорают очень сильно люди, это в Африку.
В Африку,
да, это родина моего отца, это Замбия. Мы жили в столице, в Лусаке, вот 3 года мы там прожили, потом вернулись обратно в снега.
Итак, театр. В вашей жизни появился театр. Хотя вы все время отрицали, что никакой закваски-то не было особенной, но в 12 лет вы уже сыграли феноменальную роль, как мне помнится, если не наврали, в прессе «Иванушки в 2 кленах».
Совершенно верно, да.
Значит, все-таки с 12 лет началась эта зараза.
С 12 лет началась эта зараза в рамках Дворца пионеров, в драм-кружке. Сначала была роль Иванушки, потом у меня была роль какого-то кулацкого сына в какой-то постановке, где там какой-то пионер приезжал в село и там создавал пионерский отряд, а у него были враги и недоброжелатели. Вот одним из главных этих недоброжелателей был я. Что интересно для меня, то в том возрасте, например, и на том уровне занятия этой профессии, ни у кого совершенно не вызывало вопроса, почему я так выгляжу в качестве Иванушки там, да, из русской народной сказки. Причем я одет был совершенно нормально, то есть в косоворотке, в шаровар, в красных сапожках. Ни у кого не возникало вопроса, почему такой кулацкий сын.
Заключает наш праздничный мечтательный обзор музыкальная страничка. Думаю, что артисты, голоса которых вы сейчас услышите, снимаясь в своем первом короткометражном фильме у Леонида Гайдая, даже в самых радужных мечтах не могли предположить, что станут величайшими российскими комиками. Думаю, что представлять их вам не надо, хотя бьюсь об заклад, что эту песню в их исполнении вы вряд ли когда-нибудь слышали. Однако при этом мы должны предуведомить вас, что точка зрения авторов и исполнителей песни может не совпадать с мнением трудового коллектива программы «Поверх барьеров».
Артисты мы, а самогонщики. Эх, пить будем и гнать будем, а нагоним 100 литров, продавать будем. И помогают нам всегда сахар, дрожжи и вода. И помогают нам всегда сахар, дрожжи и вода.
Самогончик, самогон, кто не с нами, выйди вон!
Первачок наш, первачок, кто не пьет, тот дурачок.
А мы пить будем
и гнать будем, а милиция придет,
угощаем!
Удирать будем и помогают нам всегда сахар, дрожжи и вода.
Одного лишь я боюсь, и от страха весь трясусь, что за этот самогон нас ушлют надолго.
А мы пить будем и гнать будем, и культуру производства повышать будем. Ведь помогают нам всегда сахар, дрожжи и вода. И помогают нам всегда сахар, дрожжи и вода.
Ура! Да здравствует!
Спасибо Павлу Подкладову, и все авторы программы «Поверх барьеров» желают вам счастливого Рождества. На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир».
глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Все, кто присутствовали на казни Саддама Хусейна, должны были проявить к нему уважение.
Образованные девушки гораздо реже заражаются такими болезнями, как СПИД.
В Риге 27-летний молодой человек зарезал своих тетю и бабушку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ближайшие недели определится перспектива развития Сомали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.